Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. Наступивший час вещания начнет интервью с протоиереем Борисом Левшенко на тему предстоящих праздников. А продолжит вещание очередной выпуск программы «Русский паломник». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, у микрофона Илья Сергеев. Накануне Лазаревой субботы мы встретились с отцом Борисом Левшенко, клириком храма Николая Чудотворца в Вишняках, и записали небольшую беседу на тему предстоящих праздников.
За 6 дней до Пасхи мы празднуем Лазареву субботу. На следующий день вход в Господь в Иерусалим. Они между собой связаны, эти два праздника. Самое первое – это то, что Господь наш Иисус Христос показывает себя и как царем Израиля, которого ждали израильтяне, и показывает себя царем мира. Но прежде всего показывает себя как человека, то есть Бога-человека, который может воскресить из мертвых всех. Поэтому мы и говорим о воскресении Лазаря как предваряющее общее воскресение всех, как указывающее на власть Господа над миром, но самое главное, что участие человеческого естества в воскрешении всех из мертвых. Господь – Бога-человек, то есть Он естество имеет божественное и имеет человеческое.
Как вы думаете, почему Господь плакал над гробом Лазаря, наверняка зная?
Как человек? Нет. А я не знаю, знает он или нет.
То есть вы считаете, что он заранее не знал, что
он... мы можем трактовать. Это мы, так сказать, со стороны наблюдаем, что он плачет. А почему и что он оплакивает, этого мы не знаем. И все как могут разного рода быть соображения, почему он и плакал.
А вы как думаете?
Ну, я не знаю. Потому что это может быть и оплакивание судьбы всего человечества. Может быть и то, что каждому человеку надо пройти через смерть.
То есть смерть — это не просто врат в другой мир, в покибытие, а это...
Это и да, и нет. То, что смерть неестественна для нас, следует из того, что она вошла в мир через грех. То есть противоестественное, противобожественное действие человека привлекло смерть для человека. Она имеет две стороны. Смерть как то, что не дает возможности человеку развиться в его дурных, злых наклонностях. Поэтому человек не испытывает того, что испытывают демоны, падшие. А с другой стороны, это действительно врата, как вы говорите, в какой-то другой мир. Ну, врата хотя бы потому, что воскрешение из мертвых – это не восстановление в прежнем состоянии, а восстановление и преображение.
То есть тела воскресших людей будут другими?
Нет, они будут теми же самыми, но с другими свойствами. Ведь преображение – что это такое? Ну вот рождается ребенок. Вы знаете о том, что плод матери родившись в этот мир, приобретает другие свойства. Например, по животе у матери он не дышит, а появляясь в этот мир, он должен дышать. А врачи вам скажут еще, и почти все физиологические функции плода меняются. Это и есть преображение.
А можно в таком случае сравнить человека, который попадает в ад, с недоношенным плодом или с плодом, который каким-то образом...
У нас нет опыта. Мы знаем то, что при воскрешении из мертвых не все воскреснут. Те, кто живет, все изменятся. То есть как-то преображение коснется каждого. И вот воскресение Лазаря, это именно предваряет и указывает на это воскресение всех. И что Господь наш Иисус Христос, именно Он воскресит всех.
Для чего нужно воскресение, если мы знаем, что святые, сейчас пребывая вне тел, действуют, живут, участвуют даже иногда в нашей жизни, да. Мы им молимся. Для чего в таком случае нужно тело воскрешать?
Вы знаете, если бы у вас не было руки, и вы действовали бы, как вы думаете, ваши действия все-таки были бы более полными, если бы у вас была рука?
Безусловно.
Наверное. А человек состоит из двух естеств – вещественного и духовного. Из души и тела. И для него естественно быть в теле и с душой – это самое нормальное состояние. Любое другое состояние будет ущербным. Состояние святых сейчас, да, оно ущербное, потому что с телом они бы делали все гораздо лучше, чем сейчас. Сейчас они действуют, скорее даже, может быть, не они, а Бог через них действует с помощью их. Они ходатайствуют о нас перед Богом, ну, принимая участие в общей жизни человечества.
Что вы имеете в виду под словом «ходатайствовать»?
Ходатайствовать значит помогать нам в наших молитвах, помогать в наших действиях и направлять нас в том или другом направлении.
А нуждается ли Бог в их ходатайствах за нас?
Он не нуждается, а мы нуждаемся. Именно в силу того, что мы единое человечество. А единое человечество предполагает, что мы связаны не только с Богом, но и между собой. В частности, это тем более подчеркивается здесь, то, что мы связаны и с теми, кто находится за пределами нашей жизни, в другом измерении. Мы все равно остаемся единым человечеством, но связь между нами не обрывается. То есть все мы участвуем в жизни человечества, как некоторые единицы. Понимаете?
Да, понимаю. Да. Хотя очень сложно это вместить.
Ну, потому что очень хочется видеть себя как некоторую единицу, не зависящую от других.
Да.
Но это одно наше желание, оно невыполнимо изначально. Потому что мы видим, что в нашей жизни мы связаны с матерью, с отцом. Мы потом связаны, бываем с своими друзьями, с коллегами по работе. И тогда, когда мы вдруг изолируемся, то это тоже мы будем ощущать как неестественное состояние. Возможно, изоляция. Ну, например, посадят себя в одиночную камеру. Или же, как пустынник, ты уходишь... В затвор. Разные, так сказать, могут быть вещи, но с разным результатом. Потому что если тебя посадят в затвор, то ты действительно изолирован. В случае пустынника ты не изолирован, потому что ты связан с Богом. И через Бога ты связан с другим. Вот говорится, сижи Духа Святаго, и вокруг спасутся тысячи. Как спасутся? Ну, может быть и так, чтобы этот самый пустынник молитвами своими создает некоторое поле, костер в духовном мире, около которого греются все остальные, даже находясь вдалеке. со злодеем рядом, ты не погреешься. Скорее он погреется за счет себя.
Потому он злодей.
Вот. Но здесь интересно, конечно, то, что, кстати, сказать о Лазаревой субботе, то, что в это время разрешена икра. Икра – это будущая рыба. Мертвая, говорю, в данном случае икра, которую мы употребляем. Для того, чтобы на следующий день рыбу съесть. А рыба, как известно, это старый символ христианства. Символ Христа. Здесь это связано с именно обетованием воскрешения из мертвых. Ну, кстати сказать, то, что следующий день, вербное воскресенье, это тоже явление у Господа как царя земного. Он именно с царским достоинством идет в Иерусалим. И то, что постилают перед ним там ветви, одежду, кто что может. Это царские почести.
Как вы думаете, почему вот эти люди, которые так его встречали через некоторое время, довольно небольшое?
Распни его. Потому что они требуют, чтобы царь был такой, каким они его рисуют. Вы обратите внимание на то, что многие люди сейчас признают Бога, но в той форме, в которой им этого надо.
Творят его по своему образу.
По своему образу. И они хотят его видеть таковым. А если он не таков, то тогда уходит от него.
Ну, к сожалению, чаще наоборот. Они стараются всех остальных убедить, что он именно таков, каким они.
Ну, это другое дело, что ты стараешься своих ближних. Потому что отношения с Богом и отношения с ближним, они примерно одинаковы. И Господь сказал, что возлюби Бога. Это первая заповедь. А вторая, подобная ей. Или повторяющая ее, возлюби ближнего своего.
А в чем связь между Богом?
А связь очень простая. Если угодно, любовь к Богу и любовь к ближнему. Это любовь к ближнему, это проекция любви к Богу в наш мир. Причем учтем, что любовь – это не есть расположение, какая-то эмоция, а это есть помощь, это есть самоотдача.
Но ведь Богу мы не можем ничего дать.
Еще сколько мы можем, например, выполняя его заповеди. Между прочим, открыватель шизофрении Блюйер, сошлюсь на него, он говорит, вот заметил одну деталь – что в каком бы глубоком состоянии не находился человек, в смысле психического распада, если он кого-то любит, то есть, другими словами, если он о ком-то может позаботиться, если он о ком-то волнуется и пытается сделать хорошо, то тогда из этого состояния глубокого падения его можно вытащить, можно вылечить. А если даже человек сохраняет все свои, так сказать, умственные, волевые и прочие функции, но не любит никого, то это тот вариант, когда его вылечить уже нельзя.
А можно от обратного сделать вывод, что причина сумасшествия – это отсутствие любви?
Это я не знаю, потому что для этого надо быть психиатром. Я только могу сослаться на литературу, которую сам читал. Два праздника, которые между собой связаны, а именно явление Господа как Бога, который воскрешает из мертвых, как царь мира, и явление как царя земного. Вот двоякое явление. Но именно это скорее похоже на то, что ученики видели на горе Фавори, где Господь показал царство будущего, небесное царство. Похоже, здесь есть. Так здесь он показал людям себя именно как царем мира и царем Израиля. И вы правы, учитывая это, нашлись те, которые, их много нашлось, которые пожелали его убить, потому что он не отвечал их идеалам о таком царе.
Вы слушали беседу с протоиереем Борисом Левшенко о Лазаревой субботе и вербном воскресенье.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Екатерины, Юрия, Николая, Елены, Екатерины, Ольги, Андрея, младенца Дарьи, Галины, Валентины, Марии, Веры, Александра, Натальи, Андрея, Евгения, Антона. Храни вас Христос.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Русский паломник. Дорогие братья и сестры, у микрофона Вячеслав Марченко. Сегодня в цикле наших бесед о новомучениках и исповедниках Даниловских мы будем говорить о священной исповеднике Павле Кратирове. Нечто от завещаний. К вам обратится Дмитрий Родионов. В выпуске «Русского паломника» вы услышите песнопение в исполнении хора донских казаков под управлением Сергея Жарова. Архивные записи 1950-х годов. Собор новомучеников и исповедников Московского Свято-Даниилова монастыря во главе со священномучеником Феодором Поздеевским. Цикл передач на основе нашей книги, вышедшей в издательском доме «Русский паломник». Священный исповедник Павел Кратиров, епископ Старобельский. Священный исповедник епископ Павел Кратиров Павел Федорович родился в 1871 году в селе Покровска Тотемского уезда Вологодской губернии в семье священника благочинного второго округа Тотемского уезда. Был женат, отец трех дочерей – Валентины, Веры и Зои. Окончил Вологодское духовное училище, Вологодскую духовную семинарию. В 1896 году окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия. За работу святитель Тихон Задонский как пастырь и пастырь-учитель. С 1896 года преподавал закон Божий в школе в родном селе. С 1997 преподаватель Тульской духовной семинарии. С 1902 преподаватель Курской духовной семинарии. С 1903 по 1918 год преподаватель нравственного богословия Харьковской духовной семинарии. Одновременно был законоучителем в мужской и женской гимназиях. Высказывался в поддержку смертной казни для революционеров, совершавших политические убийства. В 1918 году, после закрытия Харьковской духовной семинарии, был рукоположен во иерее. В 19-м овдовел и был пострижен в монашество, возведен в сан архимандрита. 19 февраля 1922 года хиротонис новоепископа Старобельского, викария Харьковской епархии. Активно выступал против обновленческого движения. В одном из воспоминаний о деятельности епископа Павла говорится о его участии в диспуте с обновленцами, перед которым были арестованы многие видные православные деятели, намеревавшиеся участвовать в этом мероприятии. Придя к своим родственникам, людям церковным, он узнал о только что бывших арестах. И тогда решил пойти на диспут и там говорить во славу Божию. Вид у него был невзрачный, одежда тоже. Ничье внимание он привлечь не мог. А поэтому, когда он на диспуте попросил слова, ему с удовольствием дали его. Но когда владыка заговорил, то не только разбил все доводы обновленцев, но так горел любовью к Господу, что в эту минуту вся аудитория готова была идти с ним вместе на крест. Диспут кончился моментально, не дали говорить следующим ораторам. Обновленцы ходатайствовали о высылке епископа за пределы епархии. С санкцией наркомата юстиции Украины, местным уполномоченным обновленческого высшего церковного управления, владыка Павел был уволен за штат с высылкой за пределы епархии. Осенью 1922 года вернулся в Харьков. 17 марта 1923 года был арестован и заключен в тюрьму. 15 мая осужден комиссией НКВД Украинской ССР по административным высылкам по групповому делу епископа Павла Кротирова. Приговор – 3 года высылки за пределы Украины. 21 мая освобожден под расписку и выехал за пределы Украины в Крым. В 1923 году епископ Ялтинский, викарий Таврической епархии. Был уволен на покой. Некоторое время жил в Абхазии, затем в Вологде, Владимире, Великом Устюге. Недолго управлял Великоустюжской епархией. В 1923-31 годах неоднократно подвергался арестам. В 1924-25 годах жил в Москве, где присоединился к епископам-исповедникам в Свято-Данииловом монастыре. 12 апреля 1925 года подписал акт о передаче высшей церковной власти митрополиту Крутицкому Петру Полянскому. С весны 25 года проживал в Харькове без права выезда. Резко осудил декларацию митрополита Сергия Строгородского 1927 года о признании безбожной власти и подчинении ей. Законным предстоятелем церкви считал митрополита Агафангела Преображенского. В конце 1927 года он отправил письмо митрополиту Агафангелу и остался вполне удовлетворен ответом, так как ярославский митрополит назвал Сергия узурпировавшим церковную власть. Владыка Павел указывал, что митрополит Сергий открыто боролся за власть в церкви, получив же ее, самовольно вступил на новый курс и, призывая всех к миру, начал налагать на несогласных с ним церковные прещения. Он призвал митрополита Сергия раскаяться. «Мы же горячо убеждаем его самого принести во имя блага церкви, в жертву свое самолюбие и властолюбие, которыми он до сих пор руководствовался больше, чем боголюбием, и снова чистосердечно покаяться во всех своих церковных прегрешениях, а управление церковью предоставить тому, у кого оно было им отнято». С начала 1928 года епископ Павел состоял в иосифлянской оппозиции митрополиту Сергию. В феврале и мае 1928 года написал в подпольной церковной литературе 2 письма-послания, наши критические замечания по поводу второго послания митрополита Сергия и о модернизированной церкви, или о Сергиевском православии. Направил митрополиту Сергию официальное заявление об отделении от него. Последовавшего вслед за этим запрещения в священнослужении не признал. Митрополита Сергия обличил в таких словах: «Митрополит Сергий,
не лично от себя и своего синода, но от имени всей православной соборной церкви поклонился человека Богу, говорящему гордо и богохульно. Я, грешник, думаю, что таких церковных деятелей нужно назвать не только еретиками и раскольниками, но и богоотступниками. Ведь митрополит Сергий вводит в церковное богослужение неслыханную в истории церкви ересь модернизированного богоотступничества, естественным последствием которой явилась церковная смута и раскол. Тем, кто поплелся за митрополитом Сергием, возвращение на путь истинной задачи трудное, сопряженное с немалыми скорбями и лишениями. Сергиевскую молитву о властях и воинстве свободно можно перефразировать так: «О благополучном пребывании богоотступления Господу помолимся», или «О искоренении веры Христовой Господу помолимся». В 1928 году владыка Павел вошел в подчинение владыке Дмитрию Любимову и наряду с епископом Алексеем Буй приступил к окормлению иосифлян в Киевской и Харьковской областях. В течение лета 1928 года к нему присоединилось около 20 общин. В последующем его юрисдикцию признал еще ряд приходов. Епископ Павел возглавлял около 40 иосифлянских приходов в Харьковском, Сумском и Днепропетровском округах. После ареста архиепископа Дмитрия Любимова епископ Павел поддерживал отношения с епископом Нарвским Сергием Дружининым, писал ему, посылал в Ленинград несколько человек для рукоположения. 17 января 1931 года был арестован в Харькове по делу о раскрытой на Украине контрреволюционной организации церковников, именовавшей себя истинно православной церковью, и заключен в тюрьму из обвинительного заключения по делу. В июле 1927 года митрополит Сергий Строгородский декларировал лояльное отношение к советской власти. Крайне правые круги церковников усмотрели в этой декларации измену православию и предательство интересов церкви и повели с ней решительную борьбу. Оформившись в конце 27-го, начале 28-го года в новую группировку. Эта группировка, присвоившая себе название «Истинно православная церковь», впитала в себя наиболее непримиримые в отношении совласти контрреволюционные круги церковников и социально враждебные совласти элементов из так называемых «мирян». Прикрываясь религиозными формами, борьбой против легализации церкви за чистоту православия, члены группировки вели монархическую пропаганду. И к 1929 году группировка оформилась в подпольную контрреволюционную организацию повстанческого характера. Основные кадры вербовались из кулачества и фанатичного антисоветского элемента в селах, бывших людей и буржуазных элементов в городах. Привлечено в качестве обвиняемых 136 человек. Организация охватывала весь СССР. Центры находились в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе, Николаеве, Херсоне и других городах и селах Украины. Между группами была налажена связь. Для охвата наиболее широких масс и вовлечения их в контрреволюционную работу организация практиковала метод сколачивания по селам групп, объединявших наиболее отсталый фанатичный элемент села, который легко можно было использовать в контрреволюционном направлении. Обвиняемый Толмачев Николай, член сталинской контрреволюционной группы, показал на следствии: «В 1927 году я получил от епископа Павла Кротирова в Харькове предложение организовать подпольные группы по возможности в каждом селе, в каждой фабрично-заводской местности. Эти группы должны были быть базой контрреволюции, активом самой жесточайшей борьбы против совласти». С января по март 1931 года владыка Павел допрашивался 24 раза. Не скрывал своего негативного отношения к политике советской власти. «Так называемое раскулачивание кулака, — говорил он, — С религиозной точки зрения явление, безусловно, греховное. Так оно и расценивается, без сомнения, всеми верующими людьми. Владыка Павел заявил: «Если я буду честно исполнять свои пасторские обязанности, я буду рассматриваться как лицо нежелательное и даже вредное с точки зрения существующей власти. А если я буду благословлять и одобрять все начинания существующей власти, противные религии и даже направленные против нее, я буду бесчестным и никуда не годным служителем церкви». Главными обвиняемыми по делу проходили епископы Павел Кратиров и Асаф Попов, священник Григорий Селецкий, будущий игумен Иоанн, и другие священнослужители и монашества. Из материалов дела. Павел Кратиров руководил антисоветской деятельностью контрреволюционных групп, хранил и распространял контрреволюционную литературу. В обнаруженной при обыске у руководителя Харьковской контрреволюционной группы обвиняемого Павла Кратирова копии письма епископу Дмитрию Любимову Кратиров давал следующую установку: «Не поставлены ли мы долгом своего служения в необходимость препятствовать существующей власти в ее работе на каждом шагу? Разве можем мы одобрять воспитание в современных школах? Разве не обязаны мы во всех таких и подобных им случаях говорить своей пастве, что нужно слушаться более Бога, чем людей? А если мы заградим уста свои, то вправе ли будем считать себя честными служителями церкви? Не уподобимся ли псам, не лающим? Сообразуясь с моей точки зрения на обязанности честного служителя церкви в условиях соввласти, служитель церкви и вообще всякий честный верующий человек действительно поставлен был в необходимость препятствовать соввласти в ее работе на каждом шагу». 2 января 1932 года. Тяжело больной епископ Павел был осужден коллегией ОГПУ по групповому делу епископов Павла Кратирова и Асафа Попова, священника Григория Селецкого и других по статьям 54.10, 54.11 Уголовного кодекса Украинской ССР как организатор и руководитель украинского филиала контрреволюционной организации «Истинно Православная Церковь», проводившей антисоветскую деятельность на территории Украины. Приговор – 10 лет концентрационных лагерей. 5 января 1932 года владыка скончался в тюремной больнице в городе Харькове при нарастающей сердечной слабости от саркома лимфатических желез и двухстороннего плеврита. В 1981 году епископ Павел Кратиров причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских Русской Православной Церкви за границей. Продолжение цикла соборного мучеников и исповедников Московского Свято-Даниилова монастыря слушайте в выпуске «Русского паломника» в субботу через 2 недели в это же время. Книгу «Новомученики и исповедники Даниловские» можно заказать на сайте издательского дома «Русский паломник» или купить в книжной лавке Данилова монастыря и других церковных магазинах. Хор донских казаков под управлением Сергея Жарова. «Святый Боже». Архивная запись 1950-х годов.
В эфире программа «Русский паломник». У микрофона Дмитрий Родионов.
Когда нет личного духовного опыта, скучно читать не только наставления старцев, но и святоотеческие творения. Они как будто мертвы. А разберешься, сухость и мертвенность не у них, а в нас самих. Душа наша мертва. Вот и не воспринимаем драгоценных слов, мыслей и афоризмов, от которых можно прийти и в бурный восторг, и в тихую радость. Хорошую оценку такому чтению дал святитель Игнатий Брянчанинов в своем «Отечнике». Тонко испытанные беседы о Боге и чтение тонких исследований о Боге иссушает слезы и прогоняет от человека умиление. Малую горстью ума своего не исчерпать бездонного моря тайн Божьих, говорит протоиерей Николай Депутатов. Читающий же жития и изречения отцов просвещает свою душу. Что самосветящиеся бриллианты между множеством простых камней, то святоотеческие книги между произведениями светской литературы. Подвижники проводили и ночь, и день в тщательном рассмотрении своих дел и помышлений. Они изучали себя, находятся ли под водительством Бога, под водительством Святого Духа или нет. Во всем смирялись они, смирение же и по пословице «Богу угождение», «Уму просвещение», «Душе спасение», «Дому благословение», «А людям утешение». Утешительно и смиренно было настроение отца Александра Баданина, когда он, приходившим к нему, за советом говорил: «Идите к своим пастырям, что я могу сказать? Ведь я куча навоза, а вы идете зачем-то ко мне, дураку. Когда надо вам спросить о чем-нибудь важном, подойдите после обедни к своему батюшке, когда выходит из алтаря. После приобщения он бывает прозорлив. Спросите у него, и он скажет именно то, что нужно делать». Другу своему, который пытался его снять фотоаппаратом, сказал: «Если ты снимешь меня без моего ведома, то и дружбу врозь. А если хочешь снимать, то сними свинью и напиши „Александр Баданин“». И с горьким вздохом заключил: «Да какой же я грешник, ведь таких нет на свете, как я, пресвитер. Только надеюсь, что Господь многомилостив и благоутробен и щедр, не хочет смерти грешнику, надеюсь, и меня помилуют». Солнце, проходя места мрачные и скверные, освещает и согревает их, так и Бог, проходя наши нечистые навозные сердца, освещает и даже согревает их теплотою Духа Святого, хотя бы мы были при последней минуте жизни земной. Спас Елеазаровской пустыни старец схиархимандрит Гавриил приискренне завещал своим духовным детям: «Скоро, может быть, я умру. Оставляю вам в наследство великое богатство, для всех неоскудеваемое. Его всем хватит, только пусть пользуются и не сомневаются, будут жить безбедно, кто сумеет его себе присвоить. Когда кто почувствует себя грешником и не находит выхода себе, пусть затворится в келье один, читает сладчайшему Иисусу Христу канон с акафистом и плачем утешится уврачеванный. Когда кто находится в напастях, каких бы то ни было, пусть читает молебный канон Божьей Матери, многими содержим напастьми. И пройдут для него все напасти бесследно, к стыду нападавших на него. Когда нуждается кто во внутреннем душеосвящении, пусть читает со вниманием 17-ю кафизму, и откроются ему внутренние очи, возникнет потребность чаще очищать свою совесть исповедью и причащаться святых тайн тела и крови Христовых. явится добродетель милосердия к другим, чтобы не зазирать их, а страдать о них и молиться. Тогда явится страх Божий, и в нем отпечатлеются страдания Спасителя до смерти любящего нас. Явится и наша любовь к Нему, благодатная, силой Святого Духа, который возбуждает нас на все подвиги, научает совершать их и терпеть. В терпении нашем мы увидим и восчувствуем в себе пришествие Царствия Божия в силе Его, и воцаримся с Господом, и обожимся. Тогда для нас покажется этот мир совсем не тем, каким он нам теперь рисуется. Впрочем, мы его не станем судить, так как судить его будет Иисус Христос. Но мы увидим мирскую ложь и грех в нем. Мы увидим и правду, но только в Спасителе, и будем ее почерпать только в нем одном. Ложь. Мы ее видим и не видим. Ложь — это сей век со всеми его прелестями, скоро приходящими, ибо все минует и не воротится. Правда же Христова пребудет вовек. Аминь. В предсмертных думах отца Алексея Колоколова есть и такие. «Дни мои сочтены, ни сегодня, ни завтра меня не будет с вами». Степень этого чувства недоступна никакому ученому, постороннему наблюдателю, и до измерения его никогда не дойдут. Оно доступно только живущему, испытывающему его в себе. Но я не ощущал в жизни более радостного, спокойного и миротворного состояния духа, чем теперь, в ощущении своего преддверия смерти. Я теперь как бы не ощущаю при себе тело. Ничего мне не хочется для него. Что боли для жизни? Иногда они, несмотря на всю их силу, ничто, или забываются. Женщина в каких болях рождает дитя, а забывает скорбь за радость. Так и смерть, перерождая человека в новую жизнь, самим этим мукам разлуки с миром доставляет неописуемую радость. Одно отчаяние должно быть в смерти, если нет, упование на новую жизнь и знания о ней. Тяжела смерть для язычников и атеистов. От вечного раздражения, недовольства, от неудовлетворения влечения сердца, съедающая скорбь по земной жизни и отчаянная злоба, от сознания бессилия облечься в плоть и вернуться в мир плоти. Переселится человек в духовный мир, не живший на земле духовную жизнью и не испытавший ее сладости, он там не будет жить, как пловец, выброшенный на необитаемый остров. Все будет ему чуждо, неизвестно и странно. Вот этого и надо страшиться в смерти. Мне не жаль разлуки с земной жизнью. Одна суета в ней — да рабство, а нет в ней счастья полного. В дальней и длинной дороге без посоха сил и запасы пищи трудно. А молитвы живых для загробного скитальца, что как не это? Настанет и для вас час смертный, и вы увидите суетность и пустоту житейских благ, борьбы из-за мелочей и привычек жизни, и взгрустнете о том, что из-за рабства телесного не возрастили лучшие и возвышенные порывы души своей. И если бы была у вас жажда благодати Божией, и если бы вы ценили этот дар, то вы искали бы ее от священника, усиленно просили бы ее, а вы считали для себя унижением принимать благословение, и особенно возмущало вас лобзание руки иерейской. Случалось ли вам в пути в знойный день задыхаться от жажды? В таком состоянии, когда человек видит возможность освежить себя водой, готов за глоток ее не только поцеловать руку дающему, а отдать за него все. Такое отношение было бы в людях и к благодати, если бы ценили ее и ощущали ее необходимость для жизни. А благодать для души — то же, что пища для тела, сила для жизни. Без нее человек слаб и мертв. шумит ветер в полночь и несет листы. Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей восклицания и вздохи об утраченном, пережитом и о грядущем. Перед концом ее человек полон искренности и правды. Он раскрывает всю свою душу, дает совет, как исправиться к лучшему, молит и просит не забыть и его. Сам напоенный евангельским духом, он к этому духу зовет и нас с лаской и любовью. Он просит, чтобы заглянули в душу, в сердце, и там заключили союз с предвечным словом, от которого и досподобимся благоговейно принять опытно жемчуг вечных слов.
Хор донских казаков под управлением Сергея Жарова. Отче наш. Солист Михаил Бажанов. Архивная запись 1950-х годов.
Изготовь нас, плодовиков, садовь на древние осуждения, светит и сиротив, тебе небесного Бога, Отца и Бога. Наша программа подошла к концу. Просим ваших молитв о благополучии миссионерских трудов издательского дома «Русский паломник» и Валаамского общества Америки, основанного отцами Плотинскими Серафимом Роузом и Германом Подможенским, по благословению блаженного святителя Шанхайского, Западноевропейского и Сан-Франциского Иоанна Максимовича. Пока прощайте, пребывайте с Богом. слушали программу «Русский паломник».